Говорит Радио Свобода. Активистку «Другой России» Анастасию Шевченко, арестованную по уголовному делу о сотрудничестве с нежелательной организацией, не пускали к умирающей дочери.
Врачи не пустили ее в реанимацию в нарушение закона о том, что родственники тяжелобольных пациентов имеют право в любой момент заходить в реанимацию.
Подмосковные Коломни прошли обыски у активистов, протестующих против строительства мусорного полигона в Воловичи.
Сотрудники ФСБ и полиции из Москвы, где человек 10, были ОМОН. Это в 6 утра произошло.
Есть ли шансы у независимого кандидата на президентских выборах в США?
Говард Шульц полагает, что в данный момент, когда обе главные политические партии США поглощены не заботой о благе американцев, а политиканством, именно независимый кандидат может оказаться самым привлекательным выбором.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 31 января. Итак, старшая дочь активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, обвиняемой в сотрудничестве с так называемой нежелательной организацией, умерла в реанимации, куда ее вчера доставили в критическом состоянии. У дочери Анастасии Шевченко Алины была первая степень инвалидности. С обструктивным бронхитом ее госпитализировали из интерната для детей с особенностями развития, после чего перевели в реанимацию. Сначала Шевченко не позволяли встречаться с дочерью, но вчера она все-таки получила разрешение следователя находиться в больнице до 18 часов 1 февраля. Врачи не сразу пустили активистку в реанимацию, однако последние часы жизни дочери Анастасия Шевченко все-таки смогла провести с ней. Напомню, что 23 января Анастасию Шевченко поместили под домашний арест на 2 месяца по подозрению в участии в деятельности организации, признанной на территории России нежелательной. В основе уголовного дела 2 административных правонарушения. Первое – об участии в политических дебатах в Таганроге, второе – о публикации анонса школы муниципальных депутатов в Ростове-на-Дону. Уголовное дело по этой статье возбуждено в России впервые. До этого власти заводили только административные дела, и все эти дела также касались активистов «Открытой России». Как рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алине Пинчук юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, вчера Анастасию Шевченко вызвали в Следственный комитет для предъявления обвинений, и как раз в это время пришла информация о том, что состояние ее старшей дочери резко ухудшилось.
Вчера ситуация развивалась таким образом. Вчера Анастасию вызвали Следственный комитет для предъявления обвинения, и во время предъявления обвинения пришла информация о том, что состояние старшей дочери Алины, которая находится в интернате для детей с особенностями развития, ухудшилось. Ее сначала госпитализировали, а потом перевели в отделение реанимации. Вот где-то до 19 часов наши адвокаты пытались получить согласие на посещение Анастасии в больнице. В итоге вот вечером, уже где-то в районе, наверное, 20 часов, после получения всех согласований от следователя, после получения согласования от инспекции, которая контролирует ее перемещение, домашний арест, ей удалось выехать сюда, в больницу. Ну, вот уже утром поступила информация о том, что она находится в палате. Это родственники выясняли через врачей лечащих. Ну, а вот где-то час назад появилась информация о том, что, к сожалению, старшая дочь скончалась.
Чем вообще можно объяснить такое достаточно жесткое решение суда? Все-таки это была тяжелая ситуация, за ребенком нужно было ухаживать. Почему ей все-таки отказали, как вы думаете?
Ну, я здесь... У меня такая догадка, она относится к тому, что, по всей видимости, не просто так дело ведет Главное следственное управление, Следственный комитет. Говоря, следователь неоднократно говорил, что дело резонансное, на контроле большого начальства. Поэтому я думаю, что тут вот как-то вот так вот достаточно легкомысленно отнесся к доводам, то есть, ну, не знаю, почему так вот повели, думали, наверное, что это как-то преувеличено, но мы с самого начала понимали состояние старшей дочери, и это не было никакой ни спекуляции, ничем, потому что, ну, она реально была довольно тяжелой. И ребенок постоянно требовал особого ухода, любое и охлаждение, там, самый минимальный ветерок, всегда, со слов Анастасии, увлекли за собой вплоть до пневмонии. Ну, по всей видимости, как-то, наверное, для суда было неубедительно это состояние, никаких других версий нет.
А вообще обвинение по деятельности нежелательных организаций, я так понимаю, оно первое в России уголовное дело?
Это первое в России уголовное дело. И до этого административные вот эти все дела по статье 23 КУАП, они тоже возбуждались исключительно в отношении активистов «Открытой России».
А могли бы вы, как юрист, также прокомментировать вообще обоснованность этих обвинений, что ей предъявляется?
Ну, они абсолютно необоснованы. У нас позиция уже давно на этот счет. Она единая и не меняется. Нельзя привлечь к ответственности за сотрудничество с нежелательной организацией граждан, которые с этой нежелательной организацией не сотрудничают. Суть всех вот этих вот обвинений сводится к тому, что вот есть активисты, которые стоят в российском движении «Открытая Россия», и в свое время, это на момент, на апрель 2017 года, в реестр нежелательных организаций было включено некое коммерческое юридическое лицо, коммерческая организация, зарегистрированная в Великобритании, имевшая на тот момент сходство наименований с «Открытой Россией». И, собственно, даже на момент включения той британской организации официальный представитель генпрокуратуры Александр Куриной заявлял, что вот эта процедура, она никоим образом не повлияет на деятельность российского движения. Но, тем не менее, вот мы видим то, что видим. Получается так, в этом законе о нежелательных организациях, так называемом, есть один четкий критерий для отнесения организации к разряду нежелательных. Организация должна быть иностранной. А, в общем, вот эти вот все привлекаемые сначала к административной ответственности, теперь уже вот к уголовной ответственности впервые в России активисты состоят в российском движении. То есть оно само по себе никак не может быть признано никакой нежелательной организацией. Никаких связей с британскими какими-то организациями у этих граждан не было и нет. То есть это вот просто игра на созвучности. Ну, то есть вот таким же успехом можно сейчас пойти, зарегистрировать где-нибудь в Лондоне организацию коммерческую с названием «Единая Россия» и пытаться вот в России привлекать членов партии одноименной к ответственности за то, что они там, допустим, состоят в какой-то вот организации иностранной. Ну, то есть вот как бы вот такая суть всех обвинений, естественно, они не вяжутся даже вот с этим вот репрессивным и политически мотивированным законом о нежелательных организациях. Они умудрились и этот закон даже нарушить.
Говорил юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. Еще один комментарий в связи с трагедией в семье Анастасии Шевченко дала обозреватель МБХ «Медиа», правозащитница, член общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова.
Она приехала вчера поздно вечером в больницу города Зверево, и врачи не пустили ее в реанимацию в нарушение закона, который был не так давно принят, о том, что родственники тяжело больных пациентов, которые находятся в реанимации, имеют право в любой момент заходить в реанимацию к своим тяжело больным или умирающим родственникам. Врачи Зверевской больницы почему-то этого не сделали. Они разрешили Анастасии Шевченко остаться ночевать в больнице, выделили ей койку, но поскольку у Анастасии Шевченко нет телефона и с ней нет никакой связи ни у родственников, насколько я понимаю, ни у адвокатов, поэтому неизвестно сегодня утром, успела ли она попрощаться со своей дочерью и вообще когда, в котором часу ее дочь умерла.
Почему вообще суд занял такую жесткую позицию и не вошел в ее положение, не разрешил ей, допустим, выйти по подписке о невыезде и ухаживать за ребенком?
Дело в том, что российские суды всегда, в 99% случаев, идут на поводу у следствия. Следствие по делу Анастасии Шевченко, следователь, который ведет ее дело на суде, он ходатайствовал на суде о том, чтобы Анастасию Шевченко посадили под домашний арест. И судья не обратил никакого внимания на позицию защиты и самой Анастасии Шевченко, которая просила суд, выступила с очень таким яркой речью, просила суд о том, чтобы суд разрешил ей подписку о невыезде, говорила о том, что ей необходимо со своей дочерью встретиться, что она должна поехать в больницу к дочери. Еще тогда, по-моему, дочь не попала в больницу, или, может быть, попала, но неважно. Дело в том, что она просила, чтобы суд ее отпустил, но отпустили ее только вчера, уже это я подпустила ее именно следствие, отпустила ее вчера, когда девочка уже попала в реанимацию. А суд как раз занял в данном случае еще более жесткую позицию, чем следствие.
Вот у меня не укладывается в голове, почему вообще такое могло произойти и зачем следователям нужно было так делать?
Сам арест и вообще Анастасия Шевченко, да, домашний арест, вообще уголовное дело, возбужденное против нее, это акт устрашения против вообще активистов «Открытой России». Это первое такое политическое дело, да, в России по этой статье, участие в нежелательной организации, тем более, что это дело не имеет под собой, в общем, никакой юридической составляющей, поскольку Анастасия Шевченко является активистом организации «Открытая Россия», которая не была признана нежелательной, была признана нежелательной организацией в России, британской организацией «Открытая Россия», а Анастасия Шевченко является активистом российской организации «Открытая Россия». То есть эти организации совершенно разные. Вот, поэтому мне кажется, что и возбуждение уголовного дела, и домашний арест – это совершенно запредельное преследование политической активистки Анастасии Шевченко, многолетной матери. Мне кажется, оно должно быть немедленно прекращено, и она должна быть освобождена из-под домашнего ареста.
А как вы думаете, сам вот весь этот страшный инцидент, он как-то повлияет на движение дела или, возможно, на преследование активистов, потому что это явно очень жесткий перегиб?
Мне трудно сказать. Я не знаю, что в голове у Российского следственного комитета, у его председателя Александра Бастрыкина, у кураторов из ФСБ и других спецслужб, и ЦРУ, которые курируют это дело. Я не могу за них отвечать и не могу выступать в роли Кассандры, которая могла бы предполагать, каким образом это может повлиять на развитие этого дела. С моей точки зрения, дело должно быть прекращено, и Анастасию Шевченко должны освободить за отсутствие состава преступления.
С юристом организации «Правозащита открытки» Алексеем Прянишниковым и правозащитницей, членом общественной наблюдательной комиссии Зоей Световой беседовала корреспондент «Свободы» Алина Пинчук. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в подмосковной Коломне прошли обыски у активистов, протестующих против строительства мусорного полигона в Оловичи. По сообщению группы «Нет свалки Коломна», с обысками пришли к нескольким местным жителям. Одного из лидеров протеста, Вячеслава Егорова, обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Обыски, в которых участвовали сотрудники ФСБ, полиции и ОМОН, начались в 6 часов утра. Полицию интересуют носители информации, документы инициативной группы и газеты «Политика» Дмитрия Гудкова. Активистов забирают для дачи объяснений в полицию, сообщили участники группы. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Жена Вячеслава Егорова, Ольга Мирзаева, рассказала «Радио Свобода», что в ходе обыска квартиры силовики изъяли ноутбук и документы мужа, а также сообщили о решении обыскать машину и дачу. Она уточнила, что до этого против Вячеслава уже заводили 3 дела за административное правонарушение.
Связано это с тем, что у него уже было 3 административных правонарушения за якобы организацию митингов, и сейчас, да, ему вменяют статью 212.1. Обыск закончился в квартире, Славу забрали. Сейчас сказали, что будет обыск еще в машине, они пошли, и, возможно, будет обыск еще на даче.
Кто проводил обыск, как это все происходило?
Это сотрудники ФСБ и полиции из Москвы. Где-то человек 10, были ОМОН. Это в 6 утра произошло, то есть в 6 утра постучали нам в двери. Вот с 6 утра, буквально только недавно ушли, все комнаты осмотрены, все вещи, все вывернуто. В общем, ну, в смысле, все просмотрено, забрали ноутбук, Славин, забрали телефон, забрали какие-то бумаги, не знаю какие. Никаких там листовок или что-то такого, газет у нас не было.
Как они себя вели во время обыска? Вообще что-то говорили?
Они, ну да, говорили, но вполне себе нормально вели, вежливые.
вели себя нормально.
Чем вы связываете все-таки задержание вашего мужа и возбуждение против него уголовного дела?
Это, в общем-то, наверное, я так думаю, что собирается против свалки. Вот то, что Слава выступает против свалки в Коломне, как бы нужно просто брать активистов.
У него обыски проходили? Или...
Нет, обыски еще у многих проходили в Коломне, активистов, тоже связанных, вот инициативная группа, связанная с Малкой Волочек.
Это была жена активиста Вячеслава Егорова Ольга Мирзаева. Активному участнику протестов против свалки в Коломенском Егорову еще летом угрожали возбуждением уголовного дела за неоднократное нарушение закона о митингах. 3 августа 2018 года Коломенский суд приговорил его к исправительным работам. Егорова обвинили в организации несогласованного публичного мероприятия, которое якобы состоялось почти за месяц до задержания. 7 июля 2018 года жители Коломенского района, выступающие против расширения местного мусорного полигона Волочек, в очередной раз не пускали грузовики с мусором на свалку. Конфликт вокруг полигона, нагрузка на который выросла в 5 раз после череды закрытий свалок в других районах Подмосковья, начались в марте. Жители сформировали инициативную группу и пытались бороться против ввоза на свалку мусора. Позднее власти приняли решение о строительстве здесь мусоросжигательного завода. Местные жители выступают против. К протесту в Коломенском активно подключился политик Дмитрий Гудков. Вместе с отцом Геннадием Гудковым они создали инициативную группу по борьбе со свалкой и строительством мусоросжигательных заводов, а также начали издавать газету «Мусорный Кремль». В декабре 2018 года Коломенский городской суд оштрафовал Гудковых, признав их виновными в организации массового мероприятия и нарушении участниками правил публичных мероприятий за сообщение в чате Telegram о планах встретиться с протестующими, чтобы снять ролики о свалке. Тогда перед заседанием суда Вячеслава Егорова задержали и составили на него протокол об организации массового мероприятия без подачи уведомления. Полицейские посчитали, что активист организовал перед судом митинг. Дмитрий Гудков полагает, что именно это административное дело и стало основой для уголовного преследования коломенского экологического активиста.
В Коломенском районе, где у меня находится дача, и это объясняет, почему я очень активно занялся этой проблемой, строят крупнейший в Европе полигон мусора на 6 миллионов тонн высотой 43 метра в нарушении всех экологических норм. Рядом река Северка, рядом грунтовые воды. То есть это загрязнение всего юго-востока Подмосковья. Там же рядом строят по старым технологиям мусоросжигательный завод по сжиганию 700 тысяч тонн в год. Плюс в Коломенском районе уже есть действующий крупный полигон, там уже 2,5 миллиона тонн, и еще 3 миллиона тонн хотят завести. То есть для Коломенского района это экологическая катастрофа покруче, чем для Волоколамска. Инициативной группы «Нет свалки в Коломне» уже давно с этим борется. Когда к этому подключилась моя команда, мы организовали такой экологический удар, платформа, на которой мы уже зарегистрировали больше 2000 жителей Коломенского района. Это платформа для организации протеста против мусорной мафии. Что мы уже сделали? Мы выпустили первую газету в декабре. Буквально неделю назад мы собрали путем фандрайзинга деньги и отпечатали 60 тысяч новых газет, где рассказываем о той катастрофе, которая грозит городу. До этого мы с Геннадием Гудковым приезжали в деревню Непецино для съемок ролика. К нам пришли порядка 200 человек давать интервью. Сотрудники полиции подали на нас суд, незаконную организацию митинга, хотя никакого митинга там не было. К суду пришли люди нас поддержать, в суд пришли, то есть порядка там несколько сот человек. Их никого не пустили в суд, потому что место было на 6 человек. И людей оставили стоять на улице. А Вячеслав Егоров тоже пришел на судебное заседание, его также не пустили. И когда он уже просто ушел в Макдональдс рядом, чтобы нас подождать, его в этот момент задержали и обвинили его в организации незаконного митинга у здания суда. То есть никакого митинга не было, они просто пришли в суд, их не пустили. И еще за то, что они там остались на улице, их обвинили в незаконном митинге, в организации незаконного митинга. Для Егорова это уже третье административное дело. И сейчас, сегодня ночью, ну, с 6 утра прошли обыски у Егорова, у десятков экоактивистов. Егорову сейчас обвиняют, ему шьют уголовку, вот так же, как Эльдару Дадину, 212.1. А всех активистов задержали, у всех прошли обыски, изымают тираж газеты. Ну, то есть совершенно пошли на такой тупой, лобовый, лобовой силовой сценарий. Очевидно, что они пытаются разрушить нашу платформу, они пытаются запугать всех активистов, но для Коломны это настолько важно и актуально, просто никто не хочет дышать диоксинами, никто не хочет жить в городе, где и воды, и воздух, и вода будут отравлены, поэтому мы в любом случае продолжаем борьбу. За стройкой этих полигонов и мусоросжигательных заводов стоят господа Чемизов, Чайка-младший, Ротенберг-младший, поскольку они являются прямыми бенефициарами. Вот это незаконное строительство всех этих полигонов и заводов, все это покрывает губернатор Воробьев, Единая Россия. Депутаты Единой России легализовали все эти стройки путем голосования на там местном совете. То есть это полнейший произвол. Власть, конечно, боится этих мусорных бунтов, но у людей просто нет другого выбора, потому что они хотят жить в нормальном городе, они хотят дышать нормальным воздухом, пить нормальную воду. И это просто такая акция запугивания. Они пытаются бить по основным таким организаторам, экоактивистам накануне автопробега, который, кстати говоря, власти легализовали, но поскольку мы в рамках этого автопробега должны были распространить порядка 20 тысяч газет, они, в общем-то, боятся развития протестного движения. Поэтому вот так действует. Мы будем обращаться в СПЧ, мы будем обращаться в суды, мы будем обращаться в Совет по правам человека Татьяне Москальковой. Мы будем, конечно, с этим бороться и пресекать незаконные действия правоохранительных органов.
Это был оппозиционный политик Дмитрий Гудков. На 3 февраля инициативные группы почти в 70 городах России запланировали экологические акции под общим лозунгом «Россия не помойка». 1 января 2019 года в стране началась так называемая «мусорная реформа». Россиян ждут значительные изменения в правилах утилизации отходов. Меняется порядок начисления оплаты и стоимость услуги по вывозу мусора, а властям регионов предстоит выбрать региональных операторов, на которых будет возложена реализация программы. Согласно объявленной реформе, к 2024 году в России должны быть построены 200 мусоросжигательных заводов. Проект «Чистая страна» реализует компания «Ростех» близкого друга Владимира Путина Сергея Чемизова. В рамках проекта только в Подмосковье появятся 4 мусоросжигательных теплоэлектростанции, каждая из которых рассчитана на уничтожение примерно 700 тысяч тонн отходов в год. Эти заводы не раз подвергались критике независимых экологов. По их мнению, без налаженной сортировки мусора они будут наносить серьезный ущерб окружающей среде и здоровью живущих рядом людей. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал от суда отклонить ходатайство российской компании Concord Management и Consulting об обнародовании улик по делу о вероятном вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Ранее на ознакомлении с уликами для подготовки к процессу настаивали российские адвокаты Concord Management. Мюллер пояснил, что раскрытие улик повредит национальной безопасности США. Спецпрокурор также опасается, что российская сторона использует полученные материалы для дискредитации расследования. Мюллер указал, что в октябре прошлого года в интернете были опубликованы документы, которые были похищены российскими хакерами и представлены как секретные материалы из дела. Однако офис спецпрокурора выяснил, что материалы были изменены и направлены на кампанию по дезинформации. Concord Management и Consulting связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. СМИ называют его лицом, близким к президенту России Владимиру Путину. Европейский Союз не будет пересматривать соглашение об условиях выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск. Он отметил, что позиция Евросоюза по Брекситу остается неизменной. При этом Брюссель, по его словам, до сих пор не понимает, чего хочет Лондон. В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на сессии Европарламента в Брюсселе сообщил, что Евросоюз активизирует подготовку к выходу Великобритании из ЕС без соглашения. По словам Юнкера, Лейбора, риск Брекзита без сделки вырос после голосования в британском парламенте 29 января. В частности, депутаты приняли поправку, согласно которой не допускается появление пограничной таможенной инфраструктуры между Ирландией, входящей в ЕС, и британской Северной Ирландией. Против этого выступает Брюссель. Британцы проголосовали за выход из Евросоюза летом 2016 года. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая Союз покинет. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На президентских выборах в США в 2020 году у финалистов гонки от демократов и республиканцев может появиться общий соперник. Бывший глава компании Starbucks Говард Шульц объявил о своем намерении избираться в президенты в качестве независимого кандидата. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Говард Шульц полагает, что в данный момент, когда обе главные политические партии США поглощены не заботой о благе американцев, а политиканством, именно независимый кандидат может оказаться самым привлекательным выбором. О своих планах Шульц рассказал в интервью программе телеканала CBS News 60 минут.
We're living at a most fragile time.
Мы живем в очень нестабильное время, когда не только президент не соответствует своей должности, но и обе партии неуклонно делают не то, что необходимо делать в интересах американского народа, а изо дня в день сводят политические счеты друг с другом. Говарду Шульцу 65 лет. В рейтинге самых богатых американцев он занимает 232 место. Его состояние оценивается в 3 миллиарда 100 миллионов долларов. В отличие от Дональда Трампа, этого успеха он достиг с нуля. Его отец был водителем грузовика. Он вырос в бедном районе Бруклина и стал первым в истории своей семьи ребенком, закончившим колледж. В статье, опубликованной в газете USA Today, Шульц напоминает свои достижения в бизнесе. «Я поступил в компанию Starbucks в 82-м году, когда она состояла всего из 4 кофеен. Сегодня у компании более 30 тысяч заведений и более 3 миллионов работников по всему миру». Говард Шульц ставит себе в заслугу тот факт, что вот уже 20 лет компания предлагает своим работникам медицинскую страховку и владение акциями, а недавно стала на конкурсной основе оплачивать им обучение в колледже. В своих рассуждениях о шансах третьего кандидата Шульц опирается на данные опросов, согласно которым 66% американцев считают, что ни одна из двух главных партий не представляет их интересы. 39% избирателей сегодня считают себя независимыми. Одним из первых на планы Шульца откликнулся бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Во-первых, независимый кандидат не может выиграть, потому что для этого требуется большинство в коллегии выборщиков. А во-вторых, я полагаю, все, чего можно достигнуть таким путем, это переизбрание Дональда Трампа. В 2016 году я рассматривал такую возможность и сказал себе, я не стану человеком, благодаря которому мы получим Дональда Трампа. Поэтому я не стал избираться в качестве независимого кандидата. Того же мнения придерживается бывший мэр Сан-Антонио, бывший министр жилищного строительства в кабинете Барака Обамы Хулиан Кастро, уже вступивший в президентскую гонку. Меня беспокоит, что если он решит избираться, для Дональда Трампа это станет в сущности главной надеждой на переизбрание. На днях опубликованы вполне исчерпывающие опросы, которые показывают, что сегодня потолок поддержки президента 41-42%, независимо от того, кто из демократов будет его соперником. Так что его единственная надежда, если все останется по-прежнему, а это еще большой вопрос, его единственная надежда получить третьего кандидата, который отберет это преимущество. И я не думаю, что это отвечает интересам нашей страны. Хулиан Кастро точен. Судя по последнему опросу, любой из уже выдвинувшихся или собирающихся выдвинуться кандидатов-демократов выигрывает выборы у Трампа. Преимущество Джо Байдена и Берни Сандерса перед Трампом составляет, соответственно, 12-10% пунктов. В интервью на CBS Шульца спросили и об этом.
Do you worry that you're going to siphon votes away?
Вас беспокоит, что вы отберете голоса у демократов и таким образом обеспечите президенту Трампу избрание на второй срок?
Trump has a second term.
I want to see the American people win. I want to see America win.
Я хочу видеть, как выиграет американский народ. Я хочу видеть, как выиграет Америка. Мне не важно, демократ вы, независимый, либертарианец или республиканец. Дайте мне ваши идеи, а я буду независимой личностью, которая охотно примет эти идеи, потому что никоим образом не принадлежу ни к какой партии. Не смущает Говарда Шульца и полное отсутствие исторических прецедентов. Известно, что независимый кандидат никогда не был даже близок к победе. Известно, что по сути свыше 40% электората в настоящее время или зарегистрированы как независимые избиратели, или рассматривают себя как независимых, потому что американцам надоело, их вера сломлена, и они ищут лучший выбор.
And they are looking for a better choice.
Шульц называет себя центристом и отмежевывается от демократов.
No, I'm not a Democrat. I don't affiliate.
Нет, я не демократ. Я не ассоциирую себя с демократической партией, которая чересчур левая. Она хочет, чтобы правительство обеспечило всем бесплатную медицинскую страховку, бесплатное высшее образование и всем предоставило работу. Мы не можем себе этого позволить. И еще один немаловажный вопрос.
What effect do you think being Jewish would have on your campaign?
Какое вы считаете значение в этой кампании будет иметь тот факт, что вы еврей?
I have great faith in the goodness and the kindness of the American people.
Я глубоко верю в великодушие и доброту американского народа. Мы избрали президентом афроамериканца. Я достаточно стар, чтобы помнить 60-й год, когда в кампании участвовал Джон Кеннеди, и звучали вопли ненависти о том, что президентом не должен стать католик. Я еврей, я верю в Господа. Я избираюсь не в качестве еврея. Если я решу участвовать в кампании, я буду избираться как американец, которому довелось быть евреем. Говард Шульц еще не принял окончательного решения. Принять его он обещает только в том случае, если убедится, что у него есть серьезный шанс на победу. Услышать мнение американцев он собирается в ходе тура по стране, предлогом для которого стала рекламная кампания его новой книги под названием «С нуля». На его первой же встрече с избирателями в нью-йоркском книжном магазине «Barnes & Noble» его перебили из зала. «Не помогай избрать Трампа, эгоистическая ты миллиардерская задница. Иди и посмотри на комменты в Твиттере. Катись в Давос к миллиардерской элите, которая думает, что знает, как управлять миром». О том, что Говард Шульц наверняка станет спойлером, отбирающим голоса у кандидата Демпартии, в один голос твердят эксперты. Внимательный анализ показывает, что независимость избирателей обманчива. Их самоидентификация не означает, что у них нет политических взглядов. Им просто нравится ощущать себя свободными в своем выборе. Но когда дело доходит до голосования, они все-таки отдают свой голос кандидату, имеющему реальный шанс быть избранным. Бывший губернатор штата Нью-Джерси и бывший кандидат в президенты на выборах 2016 года, республиканец Крис Кристи, напротив, приветствует решение Говарда Шульца. Я совершенно уверен, что президент получит нашу номинацию, и с участием Говарда Шульца он одержит сокрушительную победу над любым демократом. Что касается президента, то он не боится такого соперника, как Шульц. Правда, его отповедь в Твиттере звучит несколько двусмысленно. У Говарда Шульца кишка тонка избираться в президенты. Видел его вчера в 60 минутах и согласен с ним, что он не самый умный. Да и потом у Америки такой уже есть. Надеюсь только, что Starbucks все еще платит мне за аренду в башне Трамп. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом до российско-американского саммита, чтобы убедить хозяина Белого дома включить в повестку дня переговоров с президентом Путиным проблему Грузии. В частности, вопрос о частично признанных республиках Абхазии и Южной Осетии, которые в Тбилиси и во многих западных столицах считают оккупированными территориями. Но в самой Грузии далеко не все верят в реальность изменений или дополнения американо-российской повестки дня грузинской проблематикой и в способность самой Саломе Зурабишвили убедить в этом руководство руководства США. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
Сразу после успешного, по всеобщему мнению, визита президента Грузии в Брюссель, где она провела встречи с руководством НАТО и ЕС, Саломе Зурабишвили дала пресс-конференцию, рассказав журналистам и общественности об итогах своего визита в одну из столиц Европейского Союза. На пресс-конференции президент Зурабишвили выступила с важным заявлением и об грузино-американских отношениях. По ее словам, возможно, в ближайшее время состоится встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Но в Тбилиси о повестке дня этой встречи ничего не знают. Далее цитирую. «Для нас самое важное, чтобы мы имели возможность встретиться с президентом США до того, как он встретится с Владимиром Путиным и ознакомить президента Трампа с нашим видением, с болезненными для нас вопросами». Конец цитаты. Саломе Зурабишвили также отметила, что хотела бы проинформировать Дональда Трампа об опасениях Грузии, которые связаны с российско-американским диалогом. «Мы работаем над этим и уже направили просьбу в Вашингтон об организации моего рабочего визита в США. Но найдет ли президент Трамп время для встречи со мной, я не знаю», – заявила президент. Как известно, осенью прошлого года Зурабишвили победила на беспрецедентно конкурентных президентских выборах кандидата от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Григория Вашадзе. В ходе ожесточенной президентской кампании ее часто обвиняли в тайной пророссийскости. Ссылаясь на известное заявление Саломе Зурабишвили о вине Грузии и Михаила Саакашвили в развязывании российско-грузинского конфликта 2008 года. Судя по всему, сейчас президент Зурабишвили всячески пытается опровергнуть эти подозрения, но ее фраза о российско-американской встрече и неких опасениях Грузии может свидетельствовать об амбиции грузинского руководства внести поправки в российско-американскую повестку дня, дополнить ее вопросами оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии, а также исключить какое-либо стратегическое соглашение между Москвой и Вашингтоном по грузинскому вопросу без участия самой Грузии. Но, как заявил Радио Свобода профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, таких опасений в грузинских элитах и обществе на самом деле сейчас нет.
Я думаю, что никаких опасений ни на уровне элит, ни на уровне простых граждан нету, потому что Россия с Америкой давно уже они взаимодействуют, ведут диалог. Но потом эти опасения растеяли, все убедили, что Америка просто так, так сказать, раздвинивать Грузию, бросать Грузию то, что и собирается. А что сейчас ее заявление, честно говоря, меня очень удивляет. Конечно, это несерьезно, я думаю, во-первых, и во-вторых, это еще очень важный вопрос. Зурабишвили ничего не решает, а у Зурабишвили вообще нету полномочий, так что это, конечно, и хорошо известно американцам, так что насколько удастся организовать ее встречу с Дональдом Трампом, хотя бы из-за этой причины, что она попросту ничего не решает, и я думаю, что это очень, так сказать, туманная перспектива. Скорее всего, это не удастся. Такой вопрос не стоит вообще, что Грузия стала, так сказать, игроком треугольника Грузия, Америка, Россия. Грузия так серьезно больше не воспринимает ни в России, ни в Америке.
Отметил Торнике Шарашенидзе. Президент Дональд Трамп, как и президент Барак Обама, ни разу не встречались в Вашингтоне с предыдущим президентом Грузии Георгием Мергвелашвили. Нынешний хозяин Белого дома принял в овальном кабинете лишь премьер-министра Георгия Квиликашвили, но та встреча прошла в несколько специфическом формате с протокольной точки зрения. Во всяком случае, грузинские СМИ обошло фото, как президент Трамп сидит у письменного стола в своем кабинете, а премьер-министр Квиликашвили стоит рядом с ним, улыбаясь фотографам. Иных официальных протокольных фотографий, например, с традиционным рукопожатием, просто не было. Возможно, причина в том, что, согласно грузинской конституции, всенародно избранный президент обладает лишь символическими полномочиями, а премьер-министр, наделенный реальной властью, назначается парламентом. Но если так, согласится ли президент Трамп встретиться с главой грузинского государства, тем более для обсуждения российско-американской повестки дня и возможного включения в тематику переговоров грузинской проблематики? На этот вопрос Радио Свобода ответил публицист Петре Мамрадзе.
Прежде всего, я со всем моим опытом сомневаюсь в том, что такая встреча произойдет, именно потому, что Конституция весьма ограничивает функции президента Грузии. Это парламентская такая республика теперь наша. Конечно, тут ничего, так сказать, запрещенного нет. Это может быть, в принципе. Но я, честно говоря, мало разное сущее, что президенты Соединенных Штатов, да не вот президентов вот таких вот парламентских стран. Второе, не менее важное, что какого-то такого веса политического авторитета у Соломы Зарубищевой нет и не может быть, чтобы она бы повлияла на повестку дня, так сказать, встречи Трампа и Путина со стороны Трампа. Тем паче известно, что Трамп, так сказать, весьма и весьма учитывает все интересы Путина, и об этом скандальные сообщения появляются в американской прессе буквально каждый божий день. Так что пожелаем успеха госпоже нашей Соломе Зарубищевой. Потому что замысел, конечно, очень хороший, чтобы опять в повестке дня была Грузия. Но я позволю себе в этом весьма и весьма сомневаться.
Заявил Петр Мамрадзе. В 2011 году встреча между президентом США Бараком Обамой и тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили оказалась продуктивной, причем она касалась именно грузинского вопроса в контексте американо-российских отношений. Напомним уважаемым радиослушателям, что Саакашвили удалось добиться встречи с президентом Обамой только после того, как Грузия стала последней страной, возражавшей против вступления России в ВТО. Именно в результате встречи президентов Грузии и США был выработан российско-грузинский компромисс о так называемых торговых коридорах через территории Абхазии и Южной Осетии без затрагивания их статуса, после чего Тбилиси дал согласие на вступление России во Всемирную торговую организацию. Таким образом, прецедент участия Грузии в российско-американском взаимодействии по важному глобальному вопросу, а вступление России в ВТО по праву считалось очень важным вопросом глобального значения, все-таки существует. Помним также, что Соломе Зурабишвили в недавнем прошлом кадровый французский дипломат. В течение длительного времени, будучи сотрудником французского МИД, она занимала важные посты в представительствах Франции в международных организациях, в том числе работала в США. Вопрос в том, насколько ее заявление о желании посетить с рабочим визитом США для обсуждения российско-американской повестки дня связаны с ее недавними переговорами в Брюсселе. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил на совместной пресс-конференции с гостьей из Грузии, что считает отношения с кавказской страной не только партнерскими, но, цитата, «братскими», и что Грузия чуть ли не пример для всего региона, а генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг обещал продолжить подготовку Грузии к членству в НАТО. Это была цитата. Он сообщил, что вскоре лично приедет в Грузию для участия в крупнейших военных маневрах с участием государств-членов НАТО. Михаил Саакашвили, живущий в Нидерландах после изгнания из Украины и часто бывающий в США, активно участвует в политической жизни Грузии и внимательно следит за всеми контактами между Вашингтоном и Тбилиси. Третий президент Грузии неоднократно говорил, в том числе буквально несколько дней назад и чуть раньше в ходе недавней президентской кампании, что Соломе Зурабишвили, дословная цитата, «кукла российского олигарха, ставленника Путина Бидзины Иванишвили», конец цитаты. А миллиардер, по словам Михаила Саакашвили, после прихода к власти в 2012 году сделал все, чтобы Грузия исчезла с радаров международной политики, в том числе из американо-российской повестки дня. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге заморожен проект нового музейного комплекса «Блокада и оборона Ленинграда». Заговорили об этом только после того, как 75-летний юбилей полного снятия блокады Ленинграда был отмечен помпезным парадом, против которого возражали многие петербуржцы. Разработчики нового музея опасаются, что вся их огромная работа может пойти на смарку. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербурге нет полноценного музея блокады, и уже давно ведутся разговоры о том, что такая ситуация недопустима. Первый музей блокады появился в Соляном переулке в 1944 году и был разгромлен во время кампании Ленинградского дела в 1949. Возродился он только через полвека на прежнем месте, но вместо целого здания музею отвели всего 800 квадратных метров. 5 лет назад началась очередная попытка создать музей, отвечающий масштабу трагедии блокадного Ленинграда, но место, выбранное городскими властями, труднодоступная Смольная набережная, мало кому понравилось. Однако на стадии обсуждения власти не захотели услышать возражения горожан. Проект был запущен. Провели закрытый конкурс, в котором победила архитектурная студия 44 Никиты Ювейна. Затем выделили земельный участок, группы историков и музейных работников, привлеченных Центром выставочных и музейных проектов, начала трудиться над концепцией музея, а затем и над сбором материалов. В декабре 2018 года был объявлен конкурс на проектные изыскательские работы по созданию музея, но в том же месяце его отменили. Как ни удивительно, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вдруг вспомнил о многочисленных возражениях против строительства музея блокады на Смольной набережной и заговорил о необходимости прислушиваться к мнению горожан, а 22 января вице-губернатор Любовь Совершаева на встрече с депутатами заявила, что проект заморожен. Через неделю один из главных специалистов по блокаде, историк Никита Ломагин, публично заявил, что всю группу, разрабатывающую концепцию музея, вот-вот уволят. Заместитель директора Центра выставочных и музейных проектов Милена Третьякова видит будущий музейный комплекс как центр сохранения памяти о блокаде и считает, что заниматься сохранением этой памяти нужно срочно.
Есть постановление правительства 2014 года, оно висит на сайте. Там есть поручение Центру выставочных проектов это делать. Нельзя построить здание без проекта. Для того, чтобы пригласить инженеров составить проект здания, нужно объяснить и написать, чему это здание посвящено. Это называется концепция. То, что вот мы хотели, да, что там должен быть экспозиция, концертно-театральная зона. Ну, как во многих музеях. Потом у нас гигантский же экспертный совет. Там нет ни одного генерала. У нас там есть Юлия Мацкевич, которая много лет сотрудничает с фондом Потанина. Там есть Юлия Аркадьевна Купинова, эксперт ЮНЕСКО по музейным всяким вещам. Там есть Гнедовский, специалист из Москвы, который тоже эксперт ЮНЕСКО. Никита Андреевич Ломагин собрал команду, они прошустрили архивы. Но это академическое исследование. Копии материалов с аннотациями. Но они же не могут это уложить в музейный язык, это же нужно адаптировать. И мы набираем следующую группу, чтобы переложить это именно в тематико-экспозиционный план. Мы же параллельно начали, и Важенин на это пошел, директор Центра выставочных проектов. Мы же вообще начинали с того, что мы не просто создаем здание, а что мы его откроем, и у нас будут сразу экскурсии, сразу выйдет из здания, у нас сразу будет база данных. То есть не просто Ломагин собрал материалы со своей рабочей группой академической, а мы сразу это сделаем базу информационных данных. Мы, в принципе, заделы все сделали с Важениным. Но он сказал, ребят, ну я не могу вам сделать больше, потому что у меня написано в постановлении строительство. Вот мы смогли получить президентский грант на Центре выставочных проектов. Мы провели серию экскурсий и разработали серию занятий и издали сборник, как говорить с детьми о блокаде. Надо же готовиться к открытию, это же целая система.
Милена, а люди-то приносят вам какие-то вещи, документы, будущие экспонаты?
Конечно. Комитет по культуре в рамках строительства нового музея объявил сбор материалов новых. То есть это было не наше самостоятельное решение. Комитет по культуре открыл сбор экспонатов. И с мая месяца мы собираем предметы, но мы стараемся не брать. Мы стараемся сканировать, мы берем интервью. То есть мы берем только в том случае, если уж совсем человек настаивает. Потому что мы понимаем, что мы не можем зачастую обеспечить условия хранения, хотя у нас там есть металлизированные шкафы. В офисе есть вот это вот хранение сейчас. Но вопрос в том, что у нас вот, например, более 1000 предметов, из которых часть это цифра, но мы все равно это называем предметами, да, потому что это интервью. У нас порядка 6 или 8 дневников сейчас, если не больше. Но мы сейчас стараемся оставлять вещи в семье, с тем, что мы, если что, мы с ними свяжемся. Мы всегда заключаем договор, согласно таким строгим правилам, в случае чего мы будем это передавать в музей. Мы делаем то, что не делает ни один музей. Мы записываем интервью. Обычно музей что? Он оформляет договор и со слов дарителя хранитель что-то записывает руками. Кто принес, что принес и так далее. А мы записываем интервью, и обычно это несколько часов, то есть обычно с человеком говорится, и почему не один раз. Потом мы просто записываем интервью. Вот у меня сейчас ждутся 4 пожилых человека, причем одна дама ей 85 лет, 2 дамы где-то года 82-83, и человек 90-летний. Дети блокады. И у меня есть человек, которому 95 ответ, они меня ждут, чтобы я у них сейчас записала интервью на следующей неделе. Нам принесла дама, мы сканировали, то есть мы не стали брать этот дневник с 35 по 50 какой-то год. Девочка такая Ляля Серднак. А сейчас вот я поеду брать интервью у ее одноклассниц с тем, чтобы сканировать фотографии, потому что важна не фотография на период войны, а фотография вообще человека, семьи, еще что-то. И там целая история дальше тянется. Семья Мойжес. То есть я начала с ней работать еще в Соленом. Стала готовить выставку, но я не успела ее открыть. Мойжес – это редактор «Ленинских искр», и это материалы эвакуированных детей дома журналистов. Анна Лазаревна Мойжес. Мы сейчас сканировали у них остаток материалов семейных. Я связалась с учительницей в Татарстане, которая занимается историей этого детского дома. Это вот вытягивается куча вообще всего. И это требует, конечно, постоянной работы.
И сейчас вся эта работа может остановиться?
Сейчас, если вот это все остановится, то это будет вот груда чудесных копий в электронных архивных материалов. Это не прекратится. У нас нет ни одного человека, который по улице проходил и решил присоединиться. Да, у нас все коллеги очень хотят заниматься именно этой историей. Понятно, что мы что-то найдем, но это будет вот там книжка и здесь книжка. И проблема истории блокады в том, что есть вроде бы множество книг, но нету цельной картины. То есть если бы была серия «Фронт», «Промышленность» или, например, по Ленинградской битве, по основным сражениям. Но сколько-то лет назад я пришла в коллектор школьный, где учебники покупают. Там есть такие наглядные пособия. Карта «Сталинградская битва», «Московская битва». Я говорю, скажите, пожалуйста, а битва за Ленинград? Они говорят, а у нас нет и никогда не было. Я не понимаю, почему история Холокоста преподается из 2 часа в каждой школе Америки. Законодательно. Вне уроков истории. В советское время были уроки мужества. Сейчас, мы же понимаем, поколение уходит и... Я сейчас не про патриотизм или про трагедию. Я про события, которые сопоставимы со временем основания города. Вот у нас 2 даты. Да? У нас есть дата основания Петром Первым и дата блокадная. Наши коллеги проводили опрос школьников, откуда и что вы знаете о блокаде. Да? И оказалось очень интересно, что о блокаде зачастую знают те люди, которые в первом поколении в Петербурге живут. То есть это очень важная вещь. Самоидентификация. Я пришел здесь, я хочу освоиться. Понимаете, эвакуация не заканчивается дорогой жизни. Хлеб не выдавали по карточкам, его надо было купить. И куча-куча вот таких простых, а есть очень сложные вопросы. Можно столько найти вещей интересных, которые приведут к патриотизму, вот как говорил Лихачев, привели к семье, к своей улице, к городу и далее к стране. Потрясающе совершенно. И мы можем это соединить. Но это академические историки, они делают основу. Но дальше должны работать популяризаторы. Это может быть музей, это может быть какие-то издания, это должны быть педагоги. И вот мы хотели запустить эту машину. Почему я приезжаю в Лондон, и у меня к карте города, к Гуглу, прицепляется карта бомбардировок? Кто погиб, что произошло, в какое время это было? У нас сейчас сотрудник, вот Андрей Рябков, он озадаченный, он переживает, когда он не сидит в архиве. Он проработал все отчеты МПВО, и мы можем сделать вот эту карту бомбардировок от обстрелов по часам. С тем, что потом произошло. Кто-то погиб, и был пожар или еще что.
И все эти бесценные наработки теперь могут раствориться в пространстве, и соединить их снова будет непросто. Правда, не все считают необходимым строить новый музей блокады. Многие считают, что его нужно создавать на базе уже существующего музея в Соляном переулке. Однако известный петербургский историк Лев Лурье считает, что это невозможно.
Проблема заключается в том, что музейный мир всех знает более или менее. Да? Я много лет работал в музее истории города, и работал с Людмилой Николаевной Беловой, которая, собственно, этот музей создала в свое время. Такой бывал тип странного, мощного красного директора. Ее называли комендантшей, у капитанской дочки. Она была такая дикая барыня, но со страшной харизмой и с необычайным желанием что-то сделать. Ну, она это и создала. Это абсолютно советский музей. Это, в общем, ленинская комната. Водить туда кого бы то ни было, ну, просто стыдно. Меня эта проблема этого пространства не сильно волнует. Если оно в этом виде останется, то ни горячо, ни холодно. А кто бы мог создать новую экспозицию, пригласить каких-то интересных художников, придумать какой-то ход. С нынешним руководством культуры города я не думаю, что это возможно. Я не верю ни в какие государственные музеи, городские музеи. То есть, условно говоря, Мединский по сравнению с теми, кто правит культурой в нашем городе, это Вольтер. И рассчитывать на то, что эти люди что-то придумают, нет, они лишний раз опозорятся. Поэтому, ну, хорошо, что в Свином переулке останется музей, но рассчитывать на то, что он каким-то будет особенным, я не могу.
25 января депутат Законодательного собрания Петербурга от фракции «Справедливой России» Алексей Ковалев обратился к временно исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову с письмом, в котором спросил его, будут ли рассмотрены альтернативные предложения по развитию существующего музея обороны и блокады Ленинграда и по строительству нового музейно-выставочного комплекса. Ответ на письмо пока не получен. Между тем, Ковалев прямо говорит, что подозревает правительство Петербурга в том, что проект музея блокады заморозили в интересах одной из строительных компаний. Иначе, по мнению депутата, участок на Смольной набережной перевели бы обратно в зону зеленых насаждений. Но этого не происходит. Оправдаются ли опасения Алексея Ковалева, действительно ли музей блокады принесен в жертву застройщикам, покажет время. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 31 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Рожден ли после СССР? Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.